Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск программы «Гость в студии». Сегодня, как я вам и обещала, мы продолжаем разговор с комиссаром 3-й Уральской индустриальной биеннале Алисой Прудниковой. И если в прошлой программе мы больше поговорили о самой биеннале, о том, что это за формат такой, то сегодня я предлагаю сосредоточиться на современном искусстве.
Раньше искусство воздействовало только на слух, на осязание. А сейчас мы можем понюхать, да, например, вот есть, я так прошлась по этим, по площадке и сети, в частности, например, это же самая комната с нафталиновыми шариками, то есть просто комнатка, где стоят в маленьких стаканчиках нафталиновые шарики, ну и, соответственно, такой соответствующий специфический запах. Или комната с матрасами, то есть просто небольшая комната, обитая полностью матрасами на потолке, на стенах, на полу, то есть все в матрасах. Ты заходишь, и ты делаешь все, что угодно. Кто-то прыгает, кто-то скачет, кто-то просто полежит. Там надо, можно свет выключить, можно еще что-то сделать. Получается, что какие-то новые грани оно начало осваивать. Вот все-таки потребность художника или потребность человека освоения вот этих вот новых граней. И,
я думаю, что это все движется одно к другому. Понимаете, то, что предлагает художник, то таким образом мы как-то раскрываем свои собственные границы и возможности. Вообще, мне кажется, что на выставке современного искусства приходят люди, которые готовы, ну, которые открыты к какому-то изменению, потому что к современному искусству сложно остаться равнодушным. Оно тебя постоянно провоцирует на какую-то эмоцию. Это очень хорошо, если вам что-то не понравилось. Это замечательно. Но это самое главное, что класс. Всегда из любой выставки это очень сложно сделать выставку такую, после которой 100% зрителей выходит и говорит: «О, боже, да, вот это то, что просто гениально». Такого, ну, не знаю, не было никогда. Я в своем опыте, я смотрела миллион выставок. Я не знаю, могу вспомнить, может быть, пару, где у тебя какое-то 100% позитивное ощущение. Всегда что-то как-то кажется, ну вот это там не так, не то, и вот это мне не понравилось. Но эмоции «не понравилось» это, или «понравилось» — это слишком как бы такой первый уровень вообще в понимании искусства. Я вам всем советую прийти на биеннале не самостоятельно, а в сопровождении медиатора. Особенно если вы первый раз приходите на выставку современного искусства, и вам любопытно в этом, ну, как-то разобраться. Потому что, понимая о том, что, как, опять-таки, язык вот китайских художников, которые мне многие инсталляции самой довольно сложно воспринимать, потому что это другой образ мышления, это другая культура, к этому нужно подходить с определенным уровнем подготовки, не все мы им обладаем. И мы сделали такую программу арт-медиации людей, которые, это не просто экскурсоводы, которые вас водят по выставке, а это люди, которые вместе с вами задаются вопросами и пытаются вот найти ответ, ну, решение и ответ на эти вопросы. Вот, например, это комната с нафталиновыми шариками. Художник, который делал эту комнату, он приезжал, и мы с ним разговаривали. Я говорю, ну вот, как бы, почему ты делаешь эти нафталиновые шарики? Что действительно для тебя вот в этом так важно? Он говорит, когда я приехал в Россию первый раз, меня пригласили в гости ваши какие-то волонтеры. И девочка, которая пригласила его в гости, она живет в, ну, такой довольно, в квартире бабушки своей, которая вот недавно умерла. И он говорит, я захожу в эту квартиру, которая вот именно бабушкинская, да, вот с той мебелью, вот с той коврами, со следами эпохи. И он говорит, я подумал, что удивительным образом я вот, ну, это для меня все чуждо, да, у нас другая мебель там в Китае, у нас все другое, но вот этот запах квартиры, где вот был этот старый человек, где вот есть это какое-то ощущение времени, это абсолютно тот же запах. И вот этот вот историю с нафталином, потому что когда вот открываешь шкаф, и вот, ну, не знаю, моей бабушке тоже лежал этот нафталин. И вот он говорит, для меня самое важное ощущение, как бы эмоция, которую я хочу дать зрителю, чтобы он, зайдя в эту комнату, почувствовал себя в бабушкином шкафу. И вот если он себя почувствовал в бабушкином шкафу, то значит, моя задумка удалась. И вот, и это важно, эту историю услышать для того, чтобы зайти в эту комнату. И как раз медиатор, он вам сможет какие-то такие важные вещи вывести вас на рассуждение о том, что же, каким образом художник подходил вот к этому своему жесту, почему именно он сделал это в данной конкретной комнате. И, конечно, на этой биеннале мы просто были ограничены именно спецификой помещения. Там нет каких-то впечатляющих, да, таких каких-то грандиозных работ и историй, просто потому что комнаты в Исете, это вообще-то было общежитие для малосемейных чекистов. Они были довольно неприхотливые ребята. И это комнаты от 6 до 12 квадратных метров. Поэтому, конечно, это очень специфические условия, в которых работали художники. И, ну и, соответственно, я думаю, что, конечно, для того, чтобы как-то это вот так через сердце свое пропустить, да, это важно походить с комментатором, который будет с вами вместе с этим разбираться.
Алиса Прудникова, комиссар 3-й Уральской индустриальной биеннале, у нас сегодня в гостях. Алиса, вот знаете, мы, мне кажется, потихоньку подошли к какому-то такому заключению, что теперь каждый человек, каждый предмет может прямо здесь и прямо сейчас стать предметом искусства. То есть современное искусство, получается, теряет свою элитарность. Ну, зачем мне искусство, если я сам могу стать искусством?
Так и не так. Вы можете прямо сейчас стать искусством, но дело в том, что для того, чтобы действительно им стать, вам, во-первых, нужно себя не просто назвать художником, вам нужно нести ответственность за этот жест, вам нужно его суметь объяснить, и именно суметь его объяснить, почему вы претендуете на этот статус. А вот это серьезнейшая задача, которая, условно говоря, да, когда Марсель Дюшан сделал свой писсуар и принес его в музей, да, это как бы это самое начало 20 века. Это, опять-таки, это достижение некой столетней давности, вот эта вот провокация. И когда он сменил вот эту вот оптику, когда сказал, что, вы знаете, когда писсуар, собственно, подписан художником, и когда он стоит в музее, это предмет искусства. Не будет этот писсуар, условно говоря, искусством, если мы просто сейчас с вами зайдем в любой туалет и скажем, вот это искусство, потому что так же сделал Марсель Дюшан. Искусством оно станет только тогда, когда оно будет в музее, когда о нем напишут арт-критики, что да, это предмет искусства, и оно занимает такое-то место в истории искусств, и этот художник дальше продолжает делать не только унитазы. Вот в чем самая важная история. Потому что в такой логике черный квадрат может нарисовать любой 3-летний ребенок. Но этот черный квадрат не будет себе нести никакого смысла, который бы переворачивал всю предыдущую историю искусств, которую мы знаем.
Остается ли современное искусство элитарным? Или оно все-таки больше вот как-то в массы?
Ну, вы знаете, я думаю, что у него есть, опять-таки, различные направления. Я пропагандирую то искусство, которое как раз доступно максимально большому количеству зрителей, и я считаю, что... А когда оно было элитарным? Вот у нас довольно-таки как раз то, что касается нашей российской истории искусств, это довольно такая другая у нас история. То есть искусство в массы, искусство вообще-то как бы как главный такой метод, опять-таки, идеологического какого-то воздействия. То есть именно советская история была против любых там элитистских каких-то вещей, связанных с современным искусством. Затем вот эти период 90-х годов, когда проходили все эти поиски и так далее. Но сейчас, мне кажется, как раз последние вот 10 лет, наверное, начиная с 2000-х годов, мы двигаемся в сторону как раз максимально отношения к искусству как к массовому явлению и именно к такому образу жизни. Открывается огромное количество музеев. Музей современного искусства появляется, например, в Москве, в парке Горького, да, как некий просто вот, ну, пункт перевалочный, все через него идут и гуляют в выходные. Это некий такой образ жизни, когда просто это становится, ну, частью твоего какого-то размышления о мире. Ты допускаешь в свое вот этот вот, в свой мир художников, и тебе с ними интересно об этом мире думать. И вот это, мне кажется, наверное, самая главная история, которая касается именно современного искусства, что ты не ходишь за ним специально, чтобы полюбоваться. Вот это искусство, оно к тебе может прийти в совершенно неожиданный момент и как-то немножко раздвинуть твою рамку. То есть оно выходит на улицы, ты ходишь и смотришь на дома. Действительно, оно выходит чуть ли не там, не знаю, в офисы или еще куда-то, потому что оно про нас с вами. Оно не про какой-то там заоблачный мир, оно вот про здесь и сейчас.
Современное искусство, многие его все-таки не понимают. Есть ли какой-то ключ, который поможет, что ли, разобраться вот во всем том пространстве современного искусства?
Если вот вы только начинаете, ну, я думаю, что, конечно, это, во-первых, это то, что называется насмотренность. Вот я думаю, что чем больше вы просто ходите, если вам интересна эта сфера, вы начинаете ходить на выставки современного искусства, вы начинаете как-то узнавать художников, вы начинаете видеть видите эти имена, вы начинаете для себя какую-то выстраивать систему, но прежде всего это, ну, то, с чего мы начинаем, это любое образование, любой курс, любые лекции. Приходите в ГЦСИ, Центр современного искусства, где у нас проходит огромное количество совершенно бесплатных занятий, лекций, таких именно клубных заседаний для людей самого разного уровня подготовки. У нас, например, есть программа «Приоткрытые понедельники», где каждый понедельник мы как раз разбираем вот очень разные такие понятия и направления в современном искусстве, которые интересны людям. Ну вот там, не знаю, про перформанс мы как раз там говорили, да, недавно про инсталляцию такую, как жанр, что это такое, какая история этого явления, почему не скульптура, а инсталляция, что значит вот это вот слово, как вот вы меня спрашивали, да, зачем, вот если есть скульптура, зачем еще инсталляция. Это очень важно, потому что это на самом деле жанр, который объединяет сразу несколько, да, как бы направлений и традиций, и просто быть скульптурным ему мало, он включает в себя другие совершенно средства выражения, и каким образом это появилось и почему. Так что с этим нужно разбираться, ну и, как я и говорила, вот эта вот программа арт-медиации, надо не бояться просто задавать вопросы, и вот эти вот люди, которые вас могут как-то, да, рассказать и выступить именно проводником, медиатор — это же проводник, да, то есть это тот человек, который вас ведет и как-то располагает тем вещам, которые вы видите вокруг себя. И надо просто спрашивать вот об этой помощи, быть любопытными и разбираться. Вообще, мне кажется, что современное искусство — это такая история, в которую приводит прежде всего любопытство и такое неравнодушие. И вот если это все есть, то welcome.
Кстати, возвращаясь немножечко назад в нашей передаче, я действительно вас просила устроить небольшой экскурс по терминам. Вот все-таки я повторю, наверное, свою просьбу. Два самых таких часто употребляемых термина – перформанс и инсталляция. Что это такое?
Перформанс – это перформ, от английского слова «выражать». И это некое действие, которое имеет начало и конец, у которого есть определенный концептуальное сообщение. То есть перформанс — это жанр, который ближе к театральной постановке, и, соответственно, это некое действие, которое играют художники, то есть они проигрывают определенную ситуацию, и это, ну, и это, соответственно, какой-то рассказ, какая-то история, у которой есть начало и конец. Очень часто в перформансе могут там участвовать и зрители, это очень часто интерактивная какая-то вещь. Например, вот могу привести такой пример, наверное, считается как бабушка мирового перформанса, художница Марина Абрамович, сербская художница, которая давно уже живет в Штатах. И вот у нее была большая выставка буквально недавно, которая называлась «Artist in Present». И вот вся эта выставка, она заключалась, собственно, в одном перформансе. Она в течение 60 дней, ну, то есть вот стандартные 2 месяца, когда идет эта выставка, она сидела на стуле, и стоял стул напротив. И, соответственно, каждый зритель, который приходил в музей современного искусства в Нью-Йорке, он мог сесть напротив нее и просто смотреть ей в глаза. И вот эта коммуникация, которая возникала просто глазами, это, во-первых, серьезнейшее испытание, это очень сложно человеку долгое время смотреть в глаза. И вот этот вот перформанс многодневный, у него была главная, ну, такое, на мой взгляд, там наверняка очень много каких-то слоев, но именно вот эту вот сложность коммуникации взгляда с человеком, что ты читаешь через этот взгляд, каким образом, сколько ты вообще выдерживаешь, потому что я смотрела документацию этого, кто-то, не знаю, сидел буквально 1 минуту и уходил, кто-то плакал, кто-то смеялся. Это ты ведь видишь огромную историю, которая стоит за этим человеком, за этими глазами, и вообще насколько ты себя здесь ощущаешь. Вот это вот, например, один из примеров перформанса.
А у нас ведь по ИСЕТИ тоже ходят молодые люди, которые, там что-то группа из нескольких человек, которые, собственно, тоже. Ты заходишь, вот мы заходили, по-моему, в зал, посвященный катастрофе Чернобыльской АЭС, и они вот прям садились напротив тебя, заглядывали тебе всячески в глаза.
Да-да-да, это перформанс, это оно же, это тоже перформанс, это французская группа Le Jeune Outre-Pan, и, например, когда нет зрителей, то они вот выстраивают эту коммуникацию глазами друг с другом. Им запрещено говорить, они не говорят с тобой. И они как раз, да, это тоже как сбить тебя, вот, потому что, ну, как мы воспринимаем выставки? Мы вот идем, да, как-то там вот тут глянули, наше внимание ни о чем, ну, вот ни на чем особенно может не остановиться, а их задача, да, как бы вот по этим коридорам, когда идешь, они обычно в коридорах находятся, и их задача сбить вот вас с этого ритма, да, остановиться, и вот попробовать посмотреть вот этот, установить контакт глазами, это ужасно тяжело. Я не выдерживаю там, не знаю, ни минуты с ними, потому что для меня это, ну, слишком, не знаю, такое какое-то серьезное внутреннее напряжение. Но многие люди, они как бы действительно, они вовлекаются в эту игру, да, они становятся сразу же частью вот этой вот их какой-то внутренней системы, да, потому что ты как бы раз, и вот тебя выбили из твоего привычного состояния. Так что да, вот это тоже перформанс, который есть у нас на площадке.
Ну, я, честно сказать, тоже не выдержала, потому что, ну, это да, это действительно тяжело. И вот я видела, как реагировали на это люди тоже. У кого-то был смех, притом такой нервный смех. Они еще ходят за тобой. То есть кто-то просто вот выбегал из комнаты каким-то образом, кто-то просто говорил: о, Господи, не надо на меня смотреть. И, в общем, очень-очень разные были.
По-разному. Кто-то, да, наоборот, увлекается и пытается вот выдержать это.
Но я, кстати, не видела таких.
Ну, вот
людей
у меня были. Особенно, кстати, вот очень интересно, что группы школьников, то есть, ну, кто-то там говорит: там какой-то дядька лежит на полу, а кто-то вот там вот начинает с ними, и вот так вот он как бы понимает, включается в правила какие-то, да, игры, понимает о том, как между ними это происходит. Так что, да, это, ну, вот опять-таки, это же, это провокация, это расчет на то, что насколько вы, ну, как-то, да, сможете войти, либо не войти в эту коммуникацию.
Инсталляция.
Инсталляция — это такой жанр, когда художник создает некий объект, который может включать в себя любые совершенно артефакты, какие-то истории. Это пример, например, вот еще один объект, который есть на Биеннале. Это такая тотальная инсталляция, которая сделана на весь зал Государственного центра современного искусства. И это история, когда художник не просто делает скульптуру, а когда вот он заходит в какое-то помещение, например, да, вот в нашу с вами студию, и полностью ее, ну, как бы, и полностью берет за нее ответственность. То есть он помещает человека в определенную атмосферу, которую он полностью здесь создает. И вот эта вот тотальная инсталляция, которая сейчас находится в Центре современного искусства, она себя представляет, она называется «Заводы. Прямая речь», и она показывает, опять-таки, найденные объекты, те объекты, которые используются непосредственно в производственном процессе, но которые художница выбрала как объекты искусства, которые для нее эстетически очень привлекательны. И вот она эти штуки, например, там, не знаю, формы для обжига фарфора или, например, металлические пластины, из которых вырезаются какие-то детали для тех же мотоциклов, или, например, плиты, по которым ходят рабочие, которыми просто выслан пол, и на которые там попадала кислота, и которые там сейчас выглядят действительно как картины. И вот она, сменив этот контекст, достав эти плиты с пола и положив их на там подставку, или, например, взяв вот эти формы для обжига фарфора, соответственно, она их, например, положила на такие пьедесталы, или она выстроила совершенно как бы такой, знаете, ну, тоже просто подиум для каких-то элементарных шкафчиков для сушки белья вот этого фарфорового. И это настолько поменяло логику, то есть ты находишься среди вещей, которые непосредственно задействованы в производственном процессе, ты понимаешь, что да, ты, условно говоря, находишься среди повседневных вещей вот этого просто завода, но ты при этом в музее, и ты понимаешь, что они невероятные просто, ну, они действительно красивые, и вот как бы когда они вырваны из вот этого какого-то, ну, просто огромной кучи, где они обычно лежат и так далее, и вот поставлены как объект, они действительно невероятной красоты. Ты ходишь, любуешься на них, потому что они просто, это просто красиво. И вот эта вот смена оптики, да, вот эта инсталляция, она как раз дает возможность какую-то любую вещь увидеть под другим углом.
Алиса Прудникова, комиссар 3-й Уральской индустриальной биеннале, сегодня у нас в гостях. Ну и в заключение, уже, к сожалению, не так много времени остается до конца программы. Сколько еще будет длиться биеннале? И, наверное, мотивация от вас, да, почему каждому жителю Екатеринбурга надо там побывать, ну и даже, может быть, несколько каких-то интересных еще тоже каких-то вот объектов, может быть, о них вы еще тоже в конце расскажете.
Биеннале длится до 10 ноября, и у нас остается буквально, да, совсем немного времени, как это ни странно, до окончания, и я всех приглашаю прийти на Биеннале, просто потому что следующий придется ждать 2 года, вот.
Это серьезная мотивация.
Это серьезная мотивация, и, ну, просто, знаете, мне кажется, что такие какие-то проекты, которые дают совершенно другую точку зрения даже на собственный город. Вот я считаю, что главная мотивация для того, чтобы прийти на Биеннале, это хотя бы история для того, чтобы посмотреть на Екатеринбург с 9-го этажа гостиницы и сеть.
Красиво.
Как нормальные жители города, вы никогда не живете в гостиницах. И, соответственно, вот это вот тот объект в городе, который имеет такое невероятное историческое и символическое значение, и из которого вы видите город таким, каким он и был, да, какое-то время назад. Через него можно вообще как-то увидеть по-новому историю собственного города. Вы видите вот это то, что называется Пентагон с высоты, и как-то вообще понимаете его структуру. Никогда в жизни как-то об этом не задумывалась, как он на самом деле там устроен. И как-то понятное дело, что сейчас много возможностей посмотреть город с Высоцкого или с каких-то там еще точек, но именно гостиница и сеть, она прямо-таки завораживает. И, кроме того, именно с гостиницы и сеть вы можете увидеть структуру городка чекистов, которую тоже никогда вот так вот с земли, что называется,
не поймешь,
да, каким образом этот городок был сделан и как на самом деле, насколько совершенно вот эта вот закрытая система, которая была там проработана, насколько она действительно работает. И в то же самое время вы увидите, в каком он печальном и плачевном состоянии. И это тоже то, что мы не видим за красивыми фасадами, это очень больно и плохо, и нужно это менять. И, ну, в общем, это очень много, конечно, вещей, и, ну, я не буду повторяться. Я уже подробно рассказывала про структуру Биеннале и про каждый из этих этажей. Это просто такое невероятно веселое и интересное, захватывающее, на мой взгляд, путешествие, когда вот вы идете по этим этажам, и я надеюсь, что идете в сопровождении медиатора, и я думаю, что это станет каким-то таким вашим опытом, ну, прикосновение к чему-то новому, неизвестному, и либо наоборот, какие-то, например, там художники, которых вы уже знаете, увидите неожиданные совершенно истории, потому что там много екатеринбуржцев в этом году принимают участие, и я очень горжусь тем, что нашим международным кураторам они были так интересны. Вот, а если говорить про то, куда бы я еще вас пригласила и позвала, то еще одно здание, которое мы очень любим, это здание Уральского рабочего, оно как раз принимает перформанс-платформу Биеннале. И раз уж мы разобрались, что такое перформанс, то...
Стоит сходить посмотреть, как минимум.
И вот у нас там целых 3 спектакля, которые мы сделали специально для этой Биеннале. Это спектакль «Поэзия рабочего удара», и это реальная история инженера, который работал в Екатеринбурге и, собственно, о котором написана пьеса. И на это я вас приглашаю. Это танцевальный перформанс, супрематические эскизы, и это современная хореография. Если вам интересно, то это спектакль, который вдохновлен Ларионовым, Гончаровой, вот известнейшими художниками русского авангарда. И последний, наверное, самая такая звездная история, которая получилась в этом году, это спектакль «Променад пролом». Спектакль «Променад» — это когда вы не сидите на месте, а когда вы двигаетесь по пространству за актерами. То есть вы прямо идете, и какие-то сцены отдельные, мизансцены спектакля разыгрываются в разных точках. И как раз пространство Уральского рабочего, оно невероятно раскрывается, и вы просто его по-другому начинаете чувствовать и ощущать через этот спектакль. Там задействованы замечательные актеры, которые работают в Театре Коляды. Это у нас вот, ну, собственно, играет Олег Ягодин. И на его игру, и на весь спектакль, несомненно, стоит посмотреть. Я сейчас не скажу конкретные даты этого спектакля, спектакля, пожалуйста, проверьте наличие билетов и даты на сайте, потому что на пролом остается очень всегда мало билетов. И я знаю, что мы сделали даже дополнительные спектакли, в том числе в 9-10 ноября. Просто проверьте, пожалуйста, наличие.
Тогда, собственно, адрес уральского рабочего.
Ну... Уральский рабочий — это Ленина 49, гостиница и сеть — это Ленина 69/1, по-моему, сейчас скажу точно.
Ну, гостиница и сеть.
Гостиницу и сеть все знают, да.
А, телефон, возможно, какой-то, по которому, ну и сайт, да, по которому можно узнавать о наличии билетов, ну и, в принципе, кто может сориентировать по каким-то самым интересным площадкам.
Смотрите, сайт Уральской биеннале очень легкий. Уралбиеннале.ру. Биеннале пишется с двумя «н», с одной «л». И колл-центр — это телефон 8-922-611-33-80. Либо 328-42-27. 328-42-27. По всем вопросам, пожалуйста, звоните. Есть форма для обратной связи на сайте. Всегда можно написать письмо, задать вопрос, уточнить стоимость. Мы в течение буквально там получаса отвечаем.
Спасибо вам большое. Комиссар 3-й Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова была сегодня в выпуске программы «Гость в студии». Говорили о современном искусстве, конечно же, об Уральской биеннале. Очень интересным, на мой взгляд, получился этот разговор. Вам, Алиса, большое спасибо за то, что пришли. Время нам уделили. Знаю, это было непросто. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Всего доброго.
Надеемся еще раз в студии вас увидеть. С вами, дорогие друзья, мы не прощаемся. Всего доброго, говорю вам, и до новых встреч.